Сейчас вы услышите программу Лили Пальвелевой «От А до Я». Словарь Академии Российской, один из главных памятников эпохи Просвещения, недавно полностью реконструирован.
В этом выпуске передачи «От А до Я» мы с Маргаритой Чернышовой, ведущим научным сотрудником Института русского языка имени Виноградова, продолжим начатый неделю назад разговор о словаре Академии Российской, уникальном памятнике российской словесности конца XVIII столетия, созданном стараниями княгини Екатерины Дашковой. Недавно, с выходом в свет последнего тома словаря, завершилось его современное переиздание, причем не просто факсимильное, а дополненное серьезным научным аппаратом. Как заявляет Маргарита Чернышова, написавшая одну из вступительных статей, от простого воспроизведения пришлось отказаться. Сказалось то, что создатели академического словаря были первопроходцами. В России до них никто за такой труд не брался. Было много творческих прозрений, но и несуразностей тоже хватало.
Хотя считается, что это словарь русского языка. На самом деле словарь фиксирует два языка. Один язык, как они его называли, славянский, то, что мы сейчас называем церковнославянским, а другой словарь русского или российского языка, потому что они по-разному говорили, и так, и так. Они сознавали, что в результате они описывают два языка, и им нужно было каким-то образом выработать способы различения этих двух языков.
Они пометы делали?
Они делали пометы. Одно и то же слово, например, существует и в русском языке, и оно сохранилось в так называемом славянском. Тогда может не быть пометы, значит, слово и там, и там. Если слово только в славянском, то появляется помета «сл» или «слав». Иногда слово имеет другое значение в русском языке, не такое, как в славянском. Или, например, другая форма – «вран» и «ворон». «Вран» будет «сл» или «слав» славянское. Значит, там будут взаимные отсылки. «Смотри, ворон» – это будет российское или русское слово.
А вот то, что эти пометы разные, это не свидетельствует о том, что составляли статьи разные авторы?
Во-первых, конечно, составляли разные авторы. Во-вторых, особенно для первых томов, очень интересно то, что пометы не унифицированы. Мы сейчас такой словарь не допускаем. Это абсолютно невозможно. Прежде чем создать словарь, вырабатываются список сокращений, способ организации словарной статьи. Тогда все это вырабатывалось в процессе создания словаря. И особенно первые три тома в этом отношении очень интересны, потому что материал как бы дышит, он все время разный. Поэтому филологу работать с этим словарем чрезвычайно интересно. Но с точки зрения современной лексикографии это невозможно.
А что же вы, современные издатели, делали с этой разноголосицей? Вы ее как-то унифицировали или нет?
Первый был вариант просто сфотографировать. То, что называется вот сейчас факсимильное издание. Но оказалось, что бумага этого словаря для современной техники воспринимается как очень грязная. И нужно ретушировать. Поэтому пошли по пути создания такого же шрифта и наборного текста. Разработали специально шрифты точно. Повторяющие шрифты словаря Академии Российской.
В современном типографском арсенале их уже не было. Нет, они конечно. Старые. Конечно. Их пришлось создавать заново.
Да, конечно.
Но это же огромная работа.
Это огромная работа. С точки зрения и технической, и, наверное, даже это искусство. Воспроизвести вот эти вот начертания все. И когда текст стали набирать, картина оказалась для современного лексикографа тупиковая, потому что в тексте издания, помимо того, что сплошные непоследовательности, кроме того, огромное количество опечаток и явление, которое непонятно как назвать. В результате я это явление называю орфографической вариантностью. Это тоже показательно для конца XVIII века, потому что вырабатывается норма, то есть еще пока, особенно в первых томах, слово пишут то так, то этак. И нужно было решить для тех, кто переиздает словарь, мы все правим или что мы правим. Может быть, мы ничего не правим, но тогда ужасающая картина. Там опечатки лежат на поверхности. Иногда буквы перевернуты, иногда перепутаны номера страниц. И какие-то такие несуразности, которые воспроизводить в начале 21 века, кажется смешным. Поэтому после очень долгих мучений и сомнений пришли к такому решению. Очевидные опечатки, а иногда трудно решить, это опечатка или это орфографическая вариантность. Так вот, опечатки очевидные, когда «можжевельник» вместо «можжевельник». Или буквы перевернуты, или они переставлены, это понятно, что наборщик нечаянно их переставил, то эти очевидные опечатки мы решили исправить. Кроме того, вот этот словарь наш фактически лежит в основе целой лексикографической традиции. После него начинают появляться другие словари, которые следуют за этим словарем. Иногда можно по следующим словарям, например, по словарю так называемому 1847 года, тоже проверить этот словарь.
А словарь Даля, который через 50 лет возник, он следовал этой традиции?
Вот, словарь Даля... Для него фактически этот словарь явился образцом, потому что Даль тоже для себя решал тот же самый вопрос – делать в алфавитном порядке или все-таки выбрать гнездовой. И Даль пришел к выводу, что когда слова разорваны между собой, разорвана живая связь, словарь – это скучный и мертвый. У него, конечно, есть алфавитный, так же, как и здесь. Здесь ведь некоторый алфавитный принцип присутствует. Но алфавитный принцип, как они говорили, для первообразных слов. Но для того, чтобы найти слово в этом словаре, нужно представлять себе хотя бы примерную этимологию слова.
Каким тогда, в XVIII веке, представляли себе первообраз?
Это то слово, от которого образованы другие. То есть, если это болван, то потом будет болванчик оболванить. Еще интересный поворот в этом словаре. Дашкова и Екатерина II с ней согласилась, считали, что они должны в этом словаре отдавать предпочтение своей собственной лексике, а не иностранным словам. После наплыва иноязычных всяких слов пришло осознание того, что в своем собственном языке есть достаточно ресурсов. И вполне можно избегать иностранных слов. Они специально этот вопрос обсуждали и пришли к выводу, что они оставляют только те иностранные слова, которые либо уже давно вошли
и стали
в русский
привычными.
Язык, особенно это словарь из Священного Писания, из богослужения, там какая-нибудь икона, уже невозможно от этого слова избавиться. Тем не менее, есть иностранные слова, от которых невозможно отказаться. Они специальные понятия обозначают и так далее. Тогда создатели словаря пытались подобрать для этого иностранного слова, как они тогда говорили, равносильное, то есть имеющее то же значение, но уже на русском, российском языке. Слово «аристократия» они предлагают вельможедержавие. Хотя аристократия есть, арифметика, сравни числословие, бодец, а по-немецки шпоры.
А вот эти слова, варианты русские, они реально существовали?
Они,
потому что они очень незнакомы.
А сейчас они не прижились.
Они были тогда?
Они были. Но они употреблялись какое-то время наравне. Их предлагали активнее использовать в языке. Но язык, как вы знаете, живет по своим законам. Что-то остается, а что-то исчезает.
Маргарита Чернышова упомянула немало слов, которые уже давно стали архаичными. Для современного человека они звучат непривычно, и все же читать статьи академического словаря – увлекательнейшее занятие, причем не только для лингвистов. Разобраться в особенностях языка 200-летней давности помогут помещенные в словаре многочисленные статьи современных исследователей.
Это была Лили Пальвелева с программой «От А до Я».